центре внимания. На радио «Спутник» экспертиза главного события дня.
Жизнь взаймы, жизнь в кредит, жизнь одна на несколько человек. Новые жизненные реалии атакуют привычные установки. Поделиться теперь можно не только жильем или машиной. Делиться теперь будут учить и продуктами. Фудшеринг – слово новое, и сейчас в него впихивают слишком уж много значений. От поделиться едой с соседями до передачи крупными магазинами излишков про нереализованной продукции, ну, например, на благотворительность. Суть одна – законодательно накормить тех, кто в этом нуждается. Более того, законодательно это обосновать, ну и вообще, каким образом это возможно, как перестать кормить свалки, как донести эту идею до обычного человека, вот об этом мы будем рассуждать в этом часе. В студии «Радио Спутник» президент фонда «Продовольствие Русь» Юлия Назарова. Юлия, здравствуйте.
Здравствуйте.
А также руководитель благотворительного проекта «Дари еду» Игорь Штунов. Игорь, приветствую вас.
Добрый вечер.
Юлия, Игорь, вот расскажите, опять же, может быть, даже не как профессионал в своем деле, а вот как люди, которые живут, которые ходят по улицам, смотрят по сторонам. Вообще российское сообщество готово к тому, чтобы идея фудшеринг, то есть просто поделиться едой, чтобы она как-то уселась не на уровне частных случаев, а вот в глобальном масштабе?
Кто начнет?
Решайте, как вам удобнее.
Игорь, начинайте.
Окей. Я думаю, что общество созрело, и, наверное, наши проекты тому подтверждение, потому что, ну вот если говорить про конкретно наш проект, он начался как такой социальный эксперимент. Мы не ожидали, что наша идея пойдет в массы, и мы распространимся не только на Москву, но еще там на 17 городов. И, наверное, это именно произошло из-за того, что мы просто поставили бокс и попали вот в такой и определенный тренд, и в желание общества делиться. Потому что они видят наши боксы, мы никак их не продвигаем, они видят там просто, что мы собираем еду, которую потом передадим нуждающимся, это у них возникает отклик, и они оставляют продукты в наших боксах. Поэтому я думаю, что общество точно готово. Готово ли все в законодательстве? Наверное, нет, но такие перемены могут идти снизу.
Юля, а вы как считаете? Мне кажется, у Игоря очень достаточно какой-то чересчур положительный, что ли, взгляд.
Нет, я на самом деле не могу не согласиться с Игорем. Действительно, работая в направлении такого промышленного фудшеринга долгие годы, мы можем сказать, что и констатировать тот факт, что шеринг-экономика и шеринг-направление не только продовольственная, да, вот эта тематика, но, в принципе, шеринг-экономика, она развивается семимильными масштабами, и к ней действительно очень большой интерес, мне кажется, за последние года два, вот так примерно. И действительно, общество готово. Понятно, что не все люди готовы, но те компании, например, с которыми мы работаем, мы как фонд продовольствия являемся первым и единственным банком еды, так называемый фудбанк. Это такой формат, который существует во всех странах Европы, в Америке. Мы сотрудничаем с крупнейшими производителями, которые на постоянной основе передают, жертвуют продукты с подходящими сроками годности. Вот как это... раз это и есть промышленный фудшеринг.
Вот я как раз хотел уточнить, как это оформляется? Что это происходит? То есть это как? Это покупка, это передача? Что это?
Это пожертвования в полном смысле слова, да, по договорам пожертвования. Нам передаются продукты с подходящими сроками годности. То есть, забегая вперед, отвечу на вопрос, это не просроченный продукт. Это продукты с подходящими сроками годности. Это разные вещи. Соответственно, мы получаем эти продукты, забираем машинами с соблюдением всех требований. То есть, например, если мы забираем молочные продукты, то мы забираем их рефами. То есть реф машинами с холодильными установками для того, чтобы довести их в нужном состоянии. В том состоянии, в котором будет безопасно их употребить. Соответственно, работаем мы через сеть благотворительных организаций, сеть партнерских организаций, которые в регионах распределяют все те продукты, которые нам передают. И по году мы спасаем около 6 тысяч тонн продовольственных и непродовольственных товаров.
А это много или нет?
Вы знаете, на самом деле это капля в море. В прошлом году TR-центр опубликовал данные, как раз данные по исследованию вот, шеринг-экономики, вот фудшеринг. И по их данным, ежегодно в России утилизируется порядка 17 миллионов тонн. Угу. Но на фоне вот этих 17 миллионов тонн, 6 тысяч тонн, конечно, капля в море. При этом, опять же, по данным TR-центра, в прошлом году, в 2018 году, простите, было спасено 7 тысяч тонн. Ну, то есть, большую часть удается спасти команде Фонда продовольствия «Русь». Но при этом мы видим небольшой прирост постоянный. Самое главное, что мы видим, вот, возвращаясь к вашему вопросу, мы видим все-таки интерес со стороны обычных людей. Когда мы начинали и говорили о том, что давайте спасать еду, давайте делиться едой, передавать ее тем, кому она действительно нужна, на нас смотрели вот с такими большими глазами и говорили, зачем, что это вообще такое.
У людей сейчас... еще много стереотипов.
Да.
То есть многие думают, что в этом это есть что-то стыдное, получать помощь или делиться. Но в основном, как мне кажется, это больше старшее поколение так реагирует. И даже когда они получают, часто это для них какой-то стеснительный момент. А вот для уже такого какого-то нового поколения это нормально, и благотворительность — это уже часть их жизни. Но мне кажется, что вот эта тенденция, она уже и проникает и во взрослые такие вот категории и так далее.
Фудшеринг — это же направление, которое затрагивает несколько аспектов. Это не только кормление нуждающихся и помощь нуждающимся, такая системная, но это еще и экологический аспект, о котором мы тоже активно говорим, и как раз который в большей степени развивается.
Вот что... прокормить свалки я сказал, а вот что еще здесь есть?
Как раз мы можем сделать так, как раз возвращаясь к вопросу, что же является барьером. Барьером является, например, тоже налоговое законодательство, которое в России сейчас не способствует тому, чтобы хорошие продукты не отправлялись на утилизацию, а были переданы нуждающимся. И в силу того, что такие условия не созданы, соответственно, те организации, те компании, которые имеют эти продукты, хорошие продукты, но с подходящими сроками годности, они, конечно, принимают решение в пользу утилизации, что наносит вред экологии.
Что имеется в виду в плане оснований, положений, подходящих или неподходящих с налогового законодательства?
Когда... Если супермаркет либо другое производство передает, то есть жертвует кому-то свою продукцию, это считается как реализация. То есть, соответственно, она должна заплатить от этого налог. И поэтому проще это утилизировать,
Чем заплатить
правильно?
Налоги.
Утилизировать дешевле на 30-40%, нежели чем передать на благотворительность. Да.
Вот этот момент, мне кажется, он всегда и все убьет. Я помню выступление, присутствовал практически на одном из выступлений, как раз экологического толка была конференция, достаточно серьезного уровня, и там прозвучал такой факт, что вылепить из резины новую покрышку, из резины, условно говоря, это все еще в разы просто дешевле, чем как-то утилизировать или что-то сделать по вторичной переработке. Денежный момент, вот этот финансовый момент, момент выгоды, никуда он не денется, никуда ничего
это
с ним
точно
не сделать, не победить.
Это точно. На самом деле практика даже европейских стран показывает, что без государственной поддержки и без государственного понимания того, что это направление важно и нужно поддерживать, ничего не сдвинется. То есть, безусловно, должны быть созданы условия для того, чтобы вот компании не принимали, не каждый раз не калькулировали и не с финансовой точки не подходили к принятию решений. Потому что понятно, что если все-таки говорить о подходе, конечно, невыгодно платить 30-40, нести бремя в 30-40%. Как бы не хотелось передать на благотворительность. А поэтому, вот возвращаясь к вопросу кормить свалки, мы опять же с вами не задумываемся, что на производство продуктов уходит и товаров, уходит немыслимое количество ресурсов. И вода, и энергия, и человеческие ресурсы. Это все то, что невозможно и не видно, но при этом все то, что мы выбрасываем в том числе. Все те ресурсы, которые затрачены, опять же, ежегодно мы проживаем день экологического долга. То есть это тот момент, когда ресурсы на год, они уже перестают... То есть годовые ресурсы Земли. И получается, что в этом году, например, в прошлом году, если я не ошибаюсь, это было 29 июля. С каждым годом этот день близится к началу года, поэтому... Ресурсы конечны, мы должны это понимать, и как раз фудшеринг — это такое органическое, органичное решение для разных аспектов. Это и экологические вопросы, которые очень актуальны, которые обсуждаются там, на высоком уровне, входят в нацпроекты экологические, и вопросы, которые касаются социального обеспечения, социальной поддержки населения. То есть одной такой поддержкой фудшеринга в масштабном, в системном формате позволило бы решить одновременно несколько таких глобальных задач.
Тут, как всегда, все комплексно. То есть, с одной стороны, люди должны задумываться о разумном потреблении, и рассчитывать, сколько они смогут еды съесть, чтобы как раз, вот, как вы говорили, не кормить свалки. А с другой стороны, надо, конечно, совершенствовать законодательство, чтобы у производителей и тех, кто продает эту еду, были, конечно, какие-то мотивирующие факторы, чтобы эту еду не выкидывать, а кому-то передавать. Потому что общество-то готово, и проекты появляются, и в других городах они появляются. Например, тоже если взять наш проект, те города, где мы открыли филиалы, они появились не за счет того, что мы туда пришли и начали искать куратора, а нам люди сами писали в соцсетях и говорили, нам нравится, давайте мы будем кураторами в этих городах, будем заниматься этим, ну, в чем-то фудшерингом, хотя мы не совсем классический фудшеринг. Поэтому, если что-то изменится на законодательном уровне, то, я думаю, и бизнес пойдет за этим, и люди тоже будут в этом активно участвовать.
Может быть, я сейчас немножечко философскую сторону уйду, но тем не менее, как-то ведь все-таки культивируется в последнее время, культивируется культура, позиция потребления, общество потребления. Мне вообще все равно, что будет после меня. После нас хоть потоп. Вот это как-то везде наблюдается. В конце концов, даже те самые машины, которые люди берут на прокат, тот самый каршеринг. Да, это каршерингом можно назвать. Из них там чуть не заднее сиденье с задних мест выносят. Это как раз показатель того, что человеку, ну, не буду говорить, что каждому, но вот это наплевательское отношение к будущему. Вот укладывается ли такая позиция фудшеринга в вот эту психологию потребления, философию потребления? В конце концов, потребительское общество, оно вполне себя неплохо чувствует. Не первое десятилетие пришло с Запада захватывать новые умы, новые пространства.
Мне кажется, что вот эта тема с всеобщим потреблением, она была в тренде, ну, несколько лет назад, а сейчас, наоборот, тренд — это шеринг-экономика. Как раз каршеринг, который вы сказали, пример того, что люди не хотят покупать автомобиль в собственность, а они готовы использовать каршеринг и для собственной экономии, и для экологии в том числе. То есть у каждого, конечно, свой мотив.
Ну и он убыточен, пожалуйста, в полтора раза.
Но это уже другая история.
Да,
это уже другая
история.
То, что из нее вытаскивают заднее сиденье, это опять же, ну это как вот людям ставят остановку,
нет,
они ее разбивают.
То не только это... за счет этого, просто сама система. Вот все операторы каршеринга рапортуют об убытках, причем очень серьезных. Там, условно говоря, на 100 тысяч прибыли, сколько, 150 убытков. Я вот сейчас, ну, доходы, расходы, то есть...
Ну, это, наверное, такая судьба каких-то новых 50%. Продуктов. Если посмотреть какие-то крупные корпорации, когда они выводят какой-то революционный продукт на рынок, как правило, он в первое время убыточен. Люди должны понять, осознать ценность и так далее. Но я не знаю, насколько правильно сравнивать пользу там, от шеринг-экономии и то, что у них не сходится экономика. Ну, то есть... В любом случае, это некий тренд. Возможно, если посмотреть там, на какие-то там те же западные примеры, может быть, кого-то дотируют. Mm-hmm. Или там вот сейчас для каршеринга бесплатная парковка. То есть... Мне вообще сложно сказать, почему у них там не сходится экономика только из-за того, что люди им не пользуются.
Я просто подвожу к тому, что вот этот денежный момент, убыточный момент, от него никуда не деться. Юлия, вот вы упомянули слово «промышленный», фудшеринг, то есть как бы с претензией на масштаб. Мне бы хотелось у вас такой момент больше уточнить. А где здесь все-таки будет, я не знаю, вот эта вот завязочка на будущее, эта удочка, за которую можно будет пынуть? Может быть, все-таки вот с конкретных частных людей, которые вот если сегодня-завтра там отнесет палец с какими-то продуктами, может быть, вот с этого начинать стоит? Потому что не слишком ли масштабно сразу вбухивать на серьезном уровне, а давайте еще в Конституцию заложим, сейчас, господи, предложения любые принимать, я так понял, по внесению в Конституцию. Не слишком ли как-то это глобальный, что ли, момент, от начинать нужно вот как-то с человека, с квартиры, вот изнутри?
Вы знаете, я вот с Игорем хотела бы согласиться, потому что вопрос изменения подхода, в принципе, он такой достаточно сложный и разноплановый. С одной стороны, то есть это не делается каким-то одним решением, росчерком пера, это не меняется, к сожалению, ну или к счастью. Поэтому здесь работа должна вестись совершенно в разных плоскостях. это и работа с людьми, которые действительно покупают больше, например, чем им нужно. Мы ушли уже от какого-то отсутствия продукта, вот как, например, вот я помню, меня, например, заставляли доедать дома, и все продукты использовали до последнего. То есть не было такого, чтобы мы выбрасывали еду. И на самом деле не было этих полиэтиленовых пакетов. То есть жизнь, она была совершенно другая, и люди пытались все-таки сделать так, чтобы, ну, если ты купил, значит, тебе нужно, значит, ты должен это использовать до самого конца. Сейчас у нас, понятно, несколько все поменялось, но на самом деле подход, он должен вернуться. То есть мы должны понять, что, например, заходя в магазин, то есть простые такие вещи, но это работа с людьми, это такая просветительская, так скажем, программа, когда люди, идя в магазин, они должны, например, составить список. Ну, это обычный нормальный формат. Для того, чтобы составить список, его нужно заглянуть, например, в холодильник, посмотреть, что тебе нужно. Десятый ли например, сыр, который, оказывается, у тебя уже был, или там, не знаю, макароны, которые у тебя тоже уже лежат. Понятно, они тебе не нужны, поэтому такое осознанное потребление и осознанный подход к тому, что ты покупаешь, он, безусловно, тоже нужен.
У нас очень, я прошу прощения, но любопытная дискуссия в Ютубе разворачивается, так. Потому что есть и юмор относительно того, что вот Данил Уланов пишет. Я сейчас живу, доедаю всю еду, пока плесень не начинает давать сдачи. А с другой стороны, Сергей Андреевич, наш постоянный слушатель, привет, кстати, ему, говорит, надо было название делать «Зажрались». А ведь действительно это такой момент. Вот вы говорите о том, что нужно возвращать практику, вот, ну как сказать,
культуру бережного отношения к еде,
сейчас
безусловно.
Сейчас же абсолютно обратный вектор. Сейчас, если вспоминают вот эти вот традиции советского времени, предыдущих поколений, их используют, их упоминают в каком-то в юмористическом ключе, посмеяться, ха-ха, там, что там из колготок делали носки или эти, как это называют, как назвать правильно еще, держалки, пакеты там для лука. Все посмеялись, разошлись, и каждый пошел и купил себе снова 10 тысяч чего, и каких-то предметов, из которых 5 тысяч выбросил. Вот этот момент хочется понимать, потому что говорится, заявляется в статьях, в публикациях, в социальных сетях относительно того, что какая-то популярность нарастает, интерес к фудшерингу есть, вообще Россия родина фудшеринга, в кавычки, естественно. А на деле-то, ну, как-то вот оно, что ли, не... Вот, кстати, очень хорошая смешнявка. Фудшеринг зародился в программе «Поле чудес». Большое спасибо за шутку. Шутка смешная. А на деле-то это не противоречит ли вот вообще той установке человеческой, которая сейчас есть?
Мы можем с вами много и долго на эту тему говорить, но факт остается фактом. Мы должны просто понять и двигаться в направлении того, чтобы мы все бережно относились к еде, понимали, сколько и что нам надо.
Сколько поколений должно пройти, чтобы точка
зрения
вернулась?
Понятно, это долгий процесс, но его нужно начинать, его уже давно пора начинать.
Я думаю, что в какой-то момент за это действительно возьмутся, потому что продукты, они еще во что-то упакованы. И сейчас, мне кажется, ну, очень много из, не знаю, каждого утюга говорится о том, что у нас проблемы со свалками и с отходами.
Угу.
И государство уже
отлично.
Глобально
обратило. А человек не соотнесет, что вот там вот свалка, а у меня пол холодильника, который я через неделю выброшу.
Никогда невозможно достучаться до каждого человека. То есть это процесс, который идет постепенно. Когда ты видишь, что у тебя под окнами начинает расти огромная куча мусора, ты уже сам задумываешься о том, не только о том, что отсюда стоит переехать, но и чтобы эту свалку убрали, а еще и о том, что как она вообще там появилась, и что кто-то ел и выкидывал, ничего не разделял, все кидал в одну кучу. То есть вот то, о чем вы в самом начале сказали, что люди не думают, что будет после них, и что вот я там свою жизнь проживу, а что там дальше будет с планетой, вообще не мое дело. Мне кажется, это, конечно, медленный процесс. Может быть, у нас он идет медленнее, чем где-то еще, а может быть и нет, все зависит от города. Почему так популярна стала Грета Тунберг? И почему очень много последователей у нее и подражателей в России и во всем мире? Как раз вот этот призыв, что мы сейчас только родились, живем, а вы уже нам предлагаете жить в сплошной помойке, он уже, ну, как бы вот этот сигнал, он идет снизу, и наверху его тоже слышат. В нашей стране, мне кажется, вот это обилие нерешенных проблем со свалками, и то, что сейчас огромное внимание этому уделяется, уже придумываются какие-то решения, начинают сюда инвестировать. Я думаю, что это за собой потянет и другие изменения. Пример в той же Франции, я не знаю, насколько он удачный, наверное, не стоит у нас делать сразу так. Там огромный штраф и даже уголовная ответственность для бизнеса, который выбрасывает пригодные для пищи продукты. 100% я не разделяю, что у нас надо такое сейчас вводить. Не готовы мы еще к этому. Но хотя бы изменить законодательство и начать с чего-то приятного, с того, чтобы не брать налоги с тех продуктов, которые кому-то передают на благотворительность, это уже был бы классный и такой хороший шаг вперед.
Мне кажется, очень хороший пример привели в том смысле, что вот это все экологическое движение сейчас заострено на Грете Тунберг. К ней можно по-разному относиться, и очень прекрасно в России. Ей есть огромное количество шуток, юморесок и порой даже злых высказываний в ее адрес, но она лицо вот этого процесса.
Дело не лично в ней, а вообще то, о чем она говорит.
То есть... появился персона, появилась говорящая голова, причем какая голова и как говорящая. За это можно зацепиться, за этого можно мимасиков нарисовать. Конечно. Хотя бы для человека, который молодой сейчас растет. А вот в фудшеринге с этим как?
Если лицо фудшеринга?
Вот я
ищем,
к тому, что может
ищем.
Ли? Может, в этом-то дело? Потому что я абсолютно уверен, если какой-нибудь Криштиану Роналду, какой-нибудь, очень плохо сказал, у которого значительное количество подписчиков в Инстаграме там, и в других социальных сетях, расскажет и начнет постоянно это пропагандировать, прекрасно.
Да, это было бы здорово. Да. Так что пользуемся моментом и призываем найдись лицо.
Вот я как раз хотел сказать, если нас слушают такие публичные личности, вот давайте как раз
фонд
«Русь» и к нам
рады будем видеть.
Да.
А вам не кажется, что это немножечко, ну как сказать, с другой стороны, что ли, должно идти? Запрос-то должен быть, ну как сказать, снизов, что ли, как это? Сначала спрос, потом предложение. То есть сначала такой человек должен появиться, ну как сказать, потому что проблема назрела, а не потому что он нужен.
Он уже нужен. Он уже нужен. И благодаря этому человеку мы сможем решать проблемы. На самом деле, вот говоря про людей, хотелось бы еще раз объяснить, что продукты на самом деле появляются в разных местах. Ну, мы теряем продукты и в домохозяйствах. Безусловно, это очень большой объем, к сожалению. Но мы теряем продукты и в магазинах, мы теряем продукты и на производствах. При производстве и складировании. Поэтому здесь должны быть разные решения для разного вот этого этапа потери. То есть для, например, для производителей, для ритейл-сетей это одно решение, которое позволит минимизировать вот эти потери. Для домохозяйств это другое решение, скорее такое образовательного плана решения, которое позволит просто людям понимать, что они вносят существенный вклад в решение большой проблемы. В том числе в там, те задачи по переработке, которые перед нами стоят. Да? То есть, да, безусловно, ты сортируешь, а твой сосед не сортирует, или там кто-то скидывает все вместе, а я вот не скидываю. Но это стоит, и, наверное, нужно обсуждать. Но мне кажется, всегда важно начать с себя и показывать на своем примере, как ты это делаешь. Не смотреть на других, а наоборот показывать, что ты, сосед, делаешь рядом неправильно. Ты не сортируешь, но ты сортируй. Понятно, что мы не проснулись в мире, где все работает идеально, но, тем не менее, мы не проснемся, если сейчас уже не начнется какое-то движение. Поэтому вот все-таки хочется, чтобы было понятно, что каждый из нас, вне зависимости от того, где мы, будь мы там людьми дома, например, да, или сейчас как вот представители такого направления, как фудшеринг, мы везде можем внести свой вклад. Просто он немножечко разный, и подход немножечко отличается.
Еще, наверное, важный момент, почему нет вот таких открытых медийных лиц у фудшеринга. И дело здесь, наверное, вообще в культуре благотворительности. В нашей культуре, и это, мне кажется, такая колоссальная ошибка, не принято говорить о том, что ты помогаешь. Вот это стереотип о том, что помогай тихо. Если ты кому-то об этом рассказал, значит, ты хвалишься, значит, у тебя вот тщеславие и так далее. Потихоньку есть медийные личности и на самых там топовых каналах, которые начинают об этом говорить и объяснять, что, ребят, благотворительность — это норма, это не предмет для тщеславия, это просто норма, и я вам показываю пример, что если ты публичный, у тебя есть деньги, тебе нужно какую-то часть своего дохода направлять на благотворительность.
И рассказывать об этом.
Здесь должна быть такая четкая грань. Если ты делаешь это исключительно ради того, чтобы похвалиться, да, может, даже и это не самое плохое, ты делаешь. Но главное, ты показываешь пример. Если у тебя есть фанаты, за тобой есть какие-то люди, для которых твое мнение важно, объяснить им и сказать, что, ребят, не государство вам должно все. Оно вам... У нас капитализм, мы вот этот путь когда-то выбрали, пусть он у нас сейчас несовершенен и так далее. Я знаю, что это мнение может быть там... навлечет определенный хейт, но здесь мысль в чем? Начинать надо с себя и показывать пример вокруг себя. Угу. Если все время ждать, что тебе что-то упадет, ну, к сожалению, ну, так может и жизнь пройти. Лучше начать с чего-то маленького, пусть потом к этому подключится государство, это будет здорово, мы должны от него тоже много чего требовать, но благотворительность во всем мире, она от простых людей, она от бизнеса, у государства свои обязательства, но у людей нет каких-то ограничений, чтобы помочь ближнему.
Очень противоречивый
заняться.
Тезис. Давайте продолжим как раз с него, но после выпуска новостей. Юлия Назарова, Игорь Шатунов в студии. Разговариваем вот о новом слове, которое нужно прям выучить. Фудшеринг.
В центре внимания.